Факти.
Аргументи.
Прогнози.
Емоції.
Згляди.
Подробності на Латвійському радіо 4.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4, информационная программа «Подробности». Сегодня для вас ее проведут Анна Строй
и Роман Шмелев. Какими событиями начинается новая неделя и новый месяц? Заглянем в ленту новостей и прокомментируем некоторые из них. И вот эти темы.
Итак, через год должно быть выполнено как минимум 120 небольших задач по сокращению бюрократии. Такой план себе наметил глава рабочей группы по сокращению бюрократии Янис Эндзиньш. Поговорим с ним в начале нашей программы о том, что это могут быть за решения по сокращению бюрократии уже сейчас.
В мониторинге Центрального статистического управления на цены продуктов питания некоторые новшества. Как это окажет сдерживающий эффект на рост цен? Узнаем у Юлии Петрик, которую ожидаем в нашей студии.
И вновь говорим про иностранных студентов из третьих стран, то есть не из стран Европейского Союза. Так вот, очередное исследование, в данном случае Центра исследования экономической политики, пришло к выводу, что действительно большая часть студентов из третьих стран после окончания получения образования не задерживаются в Латвии. Обсудим это исследование, его результаты вместе с главой Совета по высшему образованию Андрисом Тейкманисом ближе к середине часа.
Удаленка закончилась, доля работающих из дома стремительно сокращается. Узнаем подробные сюжеты службы новостей.
Ну, у многих из нас возникает такое предрождественское, предновогоднее настроение и желание как-то украсить свое жилище. Так вот, Государственная пожарно-спасательная служба в очередной раз напоминает о том, что, пожалуйста, не оставляйте свечи без присмотра. Они уже стали причиной не менее двух десятков пожаров. Поэтому будьте, пожалуйста, аккуратны со свечами и гирляндами. Подробнее о том, как можно обезопаситься, мы поговорим примерно через полчаса.
И песня за 5 евро. Хотя марафон Дот Пеце стартует на следующей неделе, с сегодняшнего дня уже можно делать пожертвования. Расскажет нам один из вдохновителей марафона этого года, редактор содержания канала «Латвия с радио Пеце» Том Путнич.
Итак, напоминаем о том, что можно следить за нашей трансляцией не только в радиоэфире, но в том числе и в видеоформате. Мы есть и на странице Латвийского радио 4 в Фейсбуке, и также на странице Латвийского радио 4 в Ютьюбе. Итак, мы начинаем.
Подробности на Латвийском радио 4.
Так, напомним нашим слушателям о том, что... Напомним нашим слушателям о том, что один из приоритетов правительства в этом году в том, чтобы уменьшить количество бюрократии. Была даже создана целая рабочая группа, которая этим вопросом занимается. И вот один из наших частых собеседников, Янис Эндзиньш, который до этого момента, до сегодняшнего дня представлял торгово-промышленную палату, теперь должен был с сегодняшнего дня возглавить рабочую группу по сокращению бюрократии. Вот мы пытаемся созвониться с господином Эндзиньшем. И вот он к нам подключается. Здравствуйте, добрый вечер. Слышите ли вы студию? Господин Эндзиньш? Господин Эндзиньш, слышите ли вы студию?
Похоже, что нет. Я хочу рассказать о том, что эта группа была создана еще, точнее, идея создания такой группы была озвучена еще в марте. Она создана на базе правительственного плана борьбы с бюрократией. Но нельзя не отметить, что некоторые люди относятся скептически к идее бороться с бюрократией путем организации рабочей группы по борьбе с бюрократией. Получится это или нет, попробуем узнать сегодня у Яниса Эндзиньша. Но какие-то конкретные дела все-таки уже были сделаны. Вот, например, агентство Лето рапортует о том, что, например, более 4 тысячам предприятий больше не нужно, например, подавать ежеквартальные отчеты об обороте, поскольку эту информацию может получать Центральное статистическое управление от службы госдоходов.
Давайте попробуем еще раз связаться с господином Энзеншем. Слышите ли вы студию Латвийского радио 4?
Да, слушаю вас.
А, да, замечательно. Мы, наконец, вас тоже хорошо слышим. Итак, ну вот поздравляю вас с, не знаю, тут такой, знаете, момент двусмысленный. С одной стороны, с этим можно поздравить, с вступлением в новую должность, а вместе с тем, кажется, там непаханный край. Ну вот мы говорили с вами в прошлую пятницу о возможных вызовах, которые стоят перед такого рода задачей уменьшения бюрократии. Какие вы видите непосредственно основные шаги, которые сделать можно уже сейчас или продолжить делать для того, чтобы уменьшить бюрократию, облегчить жизнь людям в Латвии?
Да, ну, сперва надо понять, что ситуация такова, что административное бремя, в принципе, даже увеличивается на сегодняшний день, и поэтому, ну, как бы нам, ну, если так можно сравнивать, если мы сейчас находимся в лодке где-то в озере, и лодки у нас дыры, тогда, ну, чтобы добраться до берега, нам нужно, ну, в первую очередь, ну, закрыть эти дырки, да. И если практически что мы должны сделать, мы должны считать очень точно, ну, какие решения принимают и правительство, и парламент. И, в принципе, мы подготовили уже на сегодняшний день все для того, чтобы каждый акт правительства, ну, который касается административной бремя, чтобы было указано, сколько он снижает или увеличивает административное бремя. И таким образом мы увидим, ну, какой баланс получается совместно у правительства и у каждой министерства отдельно. Это мы, в принципе, начинаем уже с сегодняшнего дня. И насчет парламента, ну, тоже нужно будет сделать что-то подобное, но там чуть-чуть сложнее, потому что если в правительстве, в принципе, есть система, как это все считать, есть ресурс, который считает, тогда, ну, в парламенте на сегодняшний день ничего такого нету, да. Но там тоже возможны разные решения. Так что это как бы первая задача. И, конечно, мы будем, ну, как бы в первом таком темпе продвигать, ну, со скоростью примерно 10 маленьких таких делишек, ну, чтобы каждый месяц у нас было 10 примерно разных таких.
И что будет в этом месяце? Что будет в этом месяце, господин Энзич?
Ну, будем в эту неделю, следующую неделю рассматривать, какие у нас заявления за это время. И, ну, насчет этого мы будем уже информировать чуть-чуть попозже, да.
Заявление, это значит, вы работаете в таком реактивном режиме? То есть каждый может вам написать, что он хотел бы изменить вот в этой области административного бремени?
Ну, сперва мы уже до сих пор получили довольно много разных заявлений, которые рассматриваются, это во-первых. Во-вторых, в принципе, уже, я надеюсь, в этой неделе мы запустим и домашнюю страницу, в которую, ну, любое лицо сможет на таком формате и записать, ну, какие проблематики они видят. Но там надо будет, ну, как бы поконкретно, да. Это лицензии, в принципе, не нужна, поэтому и надо, чтобы это снять, сделать изменения в этом законе или там каких-то правилах кабинета министров и так далее. Но любое лицо сможет это сделать, да.
А каков вообще регламент рабочей этой группы? Вы будете собираться раз в месяц или чаще?
Я лично буду работать каждый день. У меня сегодня, как известно, первый рабочий день в этом, как бы, ну, полностью, да. Это большая наша группа, которая была утверждена уже в марте месяце, если не ошибаюсь. Она, в принципе, ну, до сих пор мы договорились, что мы собираемся ежемесячно, каждый второй понедельник. Значит, наше следующее заседание будет в следующий понедельник. Но такая, ну, группа экспертов будет работать и собираться и рассматривать разные направления еженедельно.
Господин Анзинич, ну о том, что госаппарат раздут, говорят уже, можно сказать, годами. И вместе с тем возникает вопрос, ну вот создали еще одну группу по сокращению бюрократии. Как это может слушаться со стороны? Ну, так сказать, очередной раз пчелы выступают против меда, создают группу по сокращению бюрократии. Таким образом, как бы бюрократия, казалось бы, увеличивается. А какие полномочия будут у вашей группы для того, чтобы принимать те или иные решения? И как каков эффект от этих решений? Это будут некоторые советы тем или иным институциям и министерствам, или вы, например, можете делать сокращение тех или иных институций?
Да, ну, там две части вопроса. Первая часть о том, не сделана ли еще одна институция. Нет, это не, ну, это просто рабочая группа. И то, что касается моей работы, тогда меня полностью будет продолжать финансировать Палата торговли и промышленности. Значит, ну как бы, ну, то, чем я буду заниматься, в принципе, для налогоплательщиков, ну, не обойдется ни один евро, да, это во-первых. Насчет полномочий, ну, конечно, ну, пока у нас, и надеюсь, что это так и останется, демократическая республика, конечно, все те вопросы, которые касаются бюрократии и всех этих вопросов, или это регулирование в законах, или это регулирование в правилах кабинета министров, или регулирование самоуправлений, естественно, ну, в этом смысле ничего не меняется. Сайм будет принимать законов, правительство и так далее. Да? То, что мы будем разрабатывать предложения, что и как менять в законах, менять в разных правилах и так далее.
Понятно. Спасибо вам большое. Будем следить за деятельностью вашей группы. Спасибо вам, как всегда, за содержательный разговор. Вместе с нами на прямой связи был глава рабочей группы по сокращению бюрократии Янис Эндзинш, который сегодня вступил вот в свою должность. Мы переходим к другим темам.
Подробности на Латвийском радио 4.
К нам присоединилась Юлия Петрик, и я надеюсь, она поможет нам разобраться в новом мониторинге. Опять же, очень такая амбициозная, вроде бы амбициозный заголовок, но при этом, если мы читаем новость внимательно, не совсем понятно, а что раньше цены на продовольствие разве не отслеживались? Что изменяется с 1 декабря?
Да, ну я напомню прежде всего, что это вот касается того самого мониторинга цен, то есть меморандум, который был подписан между крупнейшими торговыми сетями, которые обязались в своих торговых сетях выставлять продукты по самым низким ценам, то есть корзина низких цен, мы знаем о ней, да, и туда включены 10 основных продуктов, которые вот эти вот торговые сети должны предлагать по наиболее низким ценам. По крайней мере, на 20% ниже, чем это обычная цена на данные продукты. И уже был принят законопроект о том, что с 1 декабря начнется мониторинг этих цен, то есть каким образом это будет происходить, то есть у покупателя будет возможность сравнивать цены самостоятельно. Все цены от сегодняшнего дня, все цены от торговых сетей, которые подписали меморандум, стекаются в Центральное статистическое управление – которая затем, обрабатывая эти данные, будет передавать компании. Компании под названием Leta Partica, которая на своем сайте, соответственно, будет размещать вот эти вот цены, которые предоставили магазин уже в публичном доступе. Ну, давайте послушаем комментарий представителя Центрального стратуправления Байбы Зуколе.
Заключен договор о сотрудничестве с тремя большими магазинами «Максима», «Реми», «Лидл». И начиная с 1 декабря они каждый день будут предоставлять данные по ценам на определенные продукты, которые находятся в списке правил Кабинета министров. Далее эти данные сразу будут передаваться разработчику механизма сравнивания цен. На сегодня заявку подал только один такой разработчик – это компания Leta Partica, которой эти данные по ценам на продукты будут передаваться от ССУ. И далее разработчики механизма сравнения цен, эти цены будут публиковать для того, чтобы они стали общедоступными.
Ну, считается, что это все делается для содействия конкуренции, да, то есть чтобы стимулировать торговые сети к тому, чтобы они предоставляли те цены, которые были бы выгодны непосредственно покупателю. Но здесь я посмотрела, действительно, на этом сайте сегодня уже размещены цены от производителей, от торговых сетей, прошу прощения, да, и вот как раз там есть категория вот этой вот корзины низких цен. Там как раз вот включены магазины «Максима», «Рими» и «Лидл», и можно посмотреть основные группы продуктов питания. Это вот хлеб, это молочные продукты, это овощи, фрукты, это мясо, это также всевозможные крупы, яйца, ну и масло. И вот можно посмотреть и сравнить, найти тот магазин, где есть самый доступный по цене товар, если вас это действительно интересует. И там, кстати, есть цены по всем магазинам. Да, да, Leta Partica.
Да, я вот прямо сейчас нахожусь на этом сайте, letapartica.lv. Тут много, на самом деле, магазинов сюда входит. И вот, например, я выбираю показатели хлеб. Да, я вот вижу, что один из видов ржаного хлеба, который, например, я предпочитаю, вот он стоит какую-то определенную сумму, там, 2 евро 19 центов в одном из сетевых магазинов. И даже я вот смотрю, что здесь, видимо, логика заключается в том, что мы можем смотреть, как изменяется цена на тот или иной товар. Вот я вижу, что в сентябре графики, он стоил 2 евро, ну, там вот где-то в октябре 2,09, и сейчас 2,19. Ну, то есть...
Ну, снижение довольно... цен никак не получается.
Не, здесь... Снижение никак не получается. Это, кстати,
там можно ранжировать по различным категориям. То есть, ну, можно смотреть по самой низкой цене, по самой высокой цене, да, то можно посмотреть по категории товара, то есть выбирать, в общем-то, по любой категории можно продукты. Но еще раз подчеркну, там не только, на этом сайте не только дешевые продукты, там вот если вас интересует конкретно корзина низких цен, то тогда выбираете эту категорию корзина низких цен, и уже из нее тогда выбираете самый низкий товар в той категории, который вам нужен.
Но не будет ли так, что, например, торговцы скажут, мы не несем, ну, как сказать, ответственность за этот сайт? Допустим, человек себе выбрал вот тот самый хлеб за 2,19 и пошел в конкретный магазин, но там его не найдет или
нет,
найдет по другой цене.
Нет, несут ответственность.
Но за предоставление данных. Но если эта ситуация изменилась на следующий день, они скажут, ну и что, мы просто отдали данные.
Они будут каждый день предоставлять данные о скидках, о количестве наличия товара в магазине, месте нахождения, да, то есть по какому адресу находится тот или иной товар, как долго длится эта скидка, то есть все полные информации, даже производитель, страну производителя тоже важно, да, потому что наши производители считают, что наценки на их продукты в торговых сетях выше, чем на иностранные. В общем, все данные подробные отдаются ЦСУ, и ЦСУ уже, соответственно, передает эту информацию, то, что можно, вот для этого сайта, но этот сайт заключил договор с Министерством экономики, с государством.
Я вот только думаю, все эти наши предыдущие темы, это не лишнее бремя, например, на предпринимателей, которые должны каждый день давать подробную
конечно,
информацию.
Конечно, они готовились долго, загодя, так сказать, к работе этой системы.
Да, но с другой стороны, с точки зрения пользовательской, да, пользовательского удобства, господи, выговорил, можно скачать даже какое-то приложение, и, по крайней мере, я вот смотрю, что действительно можно прикинуть, какой магазин, составить список и каким образом, да, например, совместить между магазином одним, другим и, например, третьим.
Ну, это точно потребует человека, если даже не нескольких от этих торговых компаний, которые будут это все посылать.
Ну, в общем, да, ну, компании, говорю, они готовились загодя к тому, чтобы предоставлять эту информацию, надо было наладить информационную систему, и была проведена достаточно большая работа. Но здесь можно вот пользователю, покупателю скачать приложение, уже с телефоном ходить вот по магазинам, собственно, и сравнивать цены. К этому, собственно, и шли. Вот, и наконец заработала вот этот механизм сравнения цен. Ну вот, теперь интересно же, приведет это ли это все действительно ли к снижению цен? Как это может...
Ради чего, собственно, все это делается?
Да, ну вот поможет ли это? Вот мнение экономиста Даниса Гашпытеса, экономиста банка СЭБ.
Но это зависит от того, как люди будут это использовать. Потому что, конечно, хочется, чтобы все сделало министерство или какие-то другие инстанции, но конкуренция исходит из покупателей тоже, да. То есть как мы будем реагировать на то, что мы увидим в этом инструменте, да. То есть будем его использовать, и не только использовать так, чтобы... смотреть, что там, где и как дешевле, но и тоже как бы голосовать своими кошельками, да. То есть будем приходить по магазинам и использовать те продукты, где этот инструмент показывает дешевле.
Да, все зависит, конечно, от покупателя. Но интересно такой момент, что... Интересен тот момент, что Центральное статистическое управление после того, как пройдет какое-то достаточно большое время, может быть, уже к концу будущего года, проведет анализ и на основе вот покупательских предпочтений, то есть объема купленных товаров по той или иной цене, вот вычислить так называемый индекс потребительских цен уже вот, ну, вот на основе вот этих вот сравнений, да, ну и тогда можно будет как-то так реальнее сказать, какова она покупательная способность, да, и какова она инфляция, вот такая вот потребительская, если можно так сказать. Вот, но на самом деле, если мы знаем, что учитывая вообще сегодняшнюю инфляцию, ее основная составляющая – это продуктовая инфляция, потому что продукты подорожали наибольшим образом за год. Но, как говорит Данис Гашпытес, ожидать, конечно же, большого снижения цен от введения вот этой вот корзины низких цен абсолютно не стоит. Цены будут расти. И, ну, тому есть объективные причины, это никак не повлияет. Ну, давайте послушаем.
В целом, конечно, тут какие-то такие... финальные выводы делать сейчас рано. Этот процесс, я думаю, довольно долгий, да. Конечно, тут может быть такой результат, когда на основные, ну, некоторые продукты может цена снизиться, да. Исходя из того, что, ну, например, по сравнению с других стран есть какие-то такие дешевые продукты, да, по сравнению с нас они подороже, да. И поэтому торговцы могут снизить на некоторые такие несколько продуктов, да, основных, и это мы можем как бы получить дешевле. Но в целом надо понять, что этот уровень цен не снизится, да. Можем говорить только о такой тенденции, когда, ну, вот этот рост, он будет ниже. Там такие колебания, ну, в будущем могут немножко снизиться, да. Но сейчас ожидать, что будут какие-то снижения цен, да, это, ну, вообще нет никакой основы.
Ну, в основном, конечно, несмотря на стабилизацию цен на международных рынках, что касается цен на исходные продукты на мировых рынках, тем не менее цены растут, и туда закладываются все издержки, и, как говорит экономист, те же торговые сети, это их наценки, и они на этом зарабатывают. То есть, ну, действительно, ждать, что цены упадут, нет, в общем-то, таких ожиданий. Но министр экономики Виктор Валенис все-таки обнадежил, что в следующем году снизится ставка НДС, НДС на основные продукты питания, это тоже как-то должно повлиять на цены.
В любом случае, появился новый инструмент сравнения цен, он так или иначе может кому-то пригодиться для того, чтобы сравнивать цены в латвийских магазинах. latapartika.lv – это сайт, а также приложение, которое вы можете установить на свой телефон и, соответственно, посмотреть, где тот или иной продукт продовольственный или, кстати говоря, хозяйственный в сети латвийских магазинов может оказаться дешевле. Там, кстати говоря, есть еще такой забавный раздел «Рецепты». И можно посмотреть, как приготовить, даже скорее, какие продукты необходимы, например, для приготовления того или иного торта, например, или там, значит, ужина, и, соответственно, посмотреть, где, в каком магазине они будут дешевле.
Суп из топора.
Такую позицию я еще поищу. Ее, наверное, Центральное статистическое управление еще добавляет. Ну что ж, переходим к другим темам.
Подробности на Латвийском радио 4.
Переходим к другим темам. Поговорим о студентах из третьих стран. Это уже стало такой лейтмотивом этого года. Говорят о том, что студенты из третьих стран предпочитают покидать Латвию после окончания учебы, и даже многие из них даже не заканчивают латвийские вузы. Ну вот, Центр исследования экономической политики Балтийского международный центр провел исследование интеграции иностранных студентов и возможности трудоустройства в Латвии и пришел к выводам, что действительно студенты покидают Латвию после окончания учебы.
С нами на связи Андрис Тейкманис, глава Совета по высшему образованию. Добрый вечер, господин Тейкманис.
Да. Слышите ли вы студию, да?
Да.
Да, замечательно. Да.
Согласитесь ли вы с главным выводом исследования, что в Латвии, в общем, образование-то достаточно доступно, в том числе и для довольно бедных стран, но перспектив работы здесь студенты не видят и, окончив учебу, в Латвии не задерживаются?
Ну, это уже связано с рынком труда. Мы же знаем, что наши абсольвенты иногда ищут работу уже за пределами Латвии. Это особенно касается профессий, где за пределами Латвии можно найти более хорошо оплачиваемую работу, как в информационных технологиях, в медицине и в других отраслях, где мы тоже нуждаемся в рабочей силе.
Ну, понятно, то есть это естественный процесс, да, чего мы хотим от иностранных студентов из третьих стран, если наши собственные тоже уезжают куда-то за пределы Латвии, так?
Ну, так можно и сказать, но там еще, конечно, это исследование как бы подразумевало, что якобы цель вузов не приготовить и не интегрировать абсольвентов, цель вузов экспорт высшего образования, они на это нацелились, они конкурируют в международном рынке образования. И, конечно, если есть желание более интегрировать студентов с третьих стран, то нужно уже там другие механизмы, нужно другие цели ставить для вузов.
Господин Тейкманис, вот неделю назад, в прошлый вторник, проходило такое обсуждение «Иностранные студенты. Возможности или риск?». И вот мы говорили с господином Ростовскисом, Айгерсом Ростовскисом, и вот он высказал такую мысль о том, что в Латвии, по большому счету, нет политики, направленной на интеграцию иностранных студентов в Латвии, в нашей стране. Как вам кажется,
да,
вы
это,
согласны
да,
с
этим
утверждением? Какой бы она могла быть?
Это, в принципе, правда, да, потому что, понимаете, если вы хотите интегрировать иностранных студентов в Латвии, то там нужны немножко другие планы обучения. Нужно более большую часть уделить обучению на латышском языке, чтобы они могли интегрироваться в обществе. И особенно если эти студенты из третьих стран, там они должны быть обучены в ценностях европейских, социально-экономических обстоятельствах, юриспруденции внутреннем. Много разных вопросов, которые наши студенты, которые поступают, которые получили среднее образование в Латвии, уже знают. Это естественно, это подразумевает, что в таком случае они бы получили меньшую часть того, за что они платят за это специфическое образование. И это уже вопрос тот, кто за что хочет платить, потому что если, ну, образование иностранных студентов, это действительно в данный момент, она просто идет по рыночным правилам.
Ну, у меня есть знакомый из Турции, который как раз занимается как посредник организацией учебы для турок в Европе, и Латвия не популярна. Он говорит, что одна из причин – это то, что, например, в Литве учится, по его словам, я ссылаюсь только на одного человека, в Литве у него больше клиентов, он говорит это о том, что как раз ну, люди попадают в достаточно неблагоприятную, недружественную среду. Были ли, вот, например, рассматриваются ли у вас какие-то жалобы этих студентов, если действительно вот этот коучинг, ведь это тоже входит в организацию иностранного обучения для иностранных студентов.
Ну, мы с такими жалобами не встречались. Трудно нам сравнить атмосферу Латвии и Литвы. И, ну, я не знаю, там...
Ну, по медийному накалу у нас довольно неприятная атмосфера, сказать честно. По
какому накалу?
Медийному накалу. Все, что как бы вот...
Звучат призывы со стороны политиков. Пишется об этом
достаточно российские.
Да, да, давайте мы вообще
сократим. Даже вот сегодня, например, я видела один заголовок, который звучит так. Получить образование и бежать. Ну, то есть это снижает и нашу репутацию, и достаточно в негативном свете выставляет этих людей как каких-то искателей счастья.
Ну, это уже зависит от интерпретации, да. Но я не думаю, что в других странах Европы тоже существуют разные мнения отношения миноритетов и отношения студентов с третьих стран. Это вообще довольно-таки сложный вопрос по всему Европейскому Союзу. Я не думаю, что Латвия хуже других европейских стран в этом отношении. Ну, если мы хотим говорить про интеграцию, тогда тут действительно более это социально-экономические обстоятельства. Я бы не хотел согласиться с теми, которые считают, что мы более недружественными по сравнению
понятно,
с другими
странами. Понятно, но тем не менее, во многих странах, в том числе в Европейском Союзе, прежде чем стать полноценным, ну, студентом, иногда проходит целый год обучения, вот как раз люди подтягивают иностранный или язык той страны, на которой они будут учиться, может быть, проходят как раз вот эти самые курсы. Как я понимаю, в наших вузах ничего подобного нет, и сразу приезжая, студент зачисляется, да,
на учебу? Ну, это тоже не во всех странах. Этот подготовительный курс более-менее обязательно для тех стран, у которых есть 11-летнее образование, потому что большинство европейских стран, оно как бы признает среднее образование 12-летнее, и поэтому, если человек приезжает с третьей страны, где среднее образование 11 лет, он должен пройти этот формальный год, ну, образование.
Понятно. Еще один вопрос. Больше всего выпускников, вот та статистика, которая сейчас доступна, в прошлом году было из Индии. За ним следует Узбекистан, Украина, понятно, и Шри-Ланка. Скажите, пожалуйста, вот это целенаправленная позиция вузов, что они работают, ну, вот на эти страны?
Ну, рынок Индии довольно-таки интересный, да. Это, я думаю, ну, мне трудно сказать, есть ли какие еще-нибудь специфические геополитические цели, ну, кроме экспорта высшего образования, но мы знаем, что в Индии действительно очень много молодых людей, и система высшего образования Индии просто не справляется с тем, ну, запросом, который есть в Индии.
Хорошо, спасибо большое.
Спасибо вам большое. Вместе с нами на прямой связи был глава Совета по высшему образованию Латвии Андрис Стейкманис. Мы говорили об очередном свидетельстве, которое добавляет новые детали к размышлению о теме присутствия студентов из третьих стран в Латвии и латвийских вузах. Потому что, с одной стороны, образование стало одной из важных статей экспорта, и это здорово, он привносит на латвийскую экономику значительную часть дохода, вместе с тем, да, ну вот все чаще звучат призывы к тому, что надо как-то, значит, понимать и контролировать эти потоки из третьих стран.
Ну, трудно назвать это потоком, потому что на самом деле речь идет с трудом о нескольких сотнях людей, которые закончили латвийские вузы в прошлом году. Следующий сюжет также касается темы рынка труда. Удаленная работа уходит в прошлое, и число работающих из дома сокращается. Давайте послушаем сюжет корреспондента службы новостей Михаила Никулкина.
Наибольшее число работников, трудящихся удаленно, 18,9% от общего числа, было во времена ограничений в связи с ковидом в 2021 году. В прошлом году удаленную или гибридную работу, когда несколько дней человек работает дома и несколько на рабочем месте, выбрали 11,6% работников. Экономист Банка Латвии Андрей Мигунов объясняет, что последние данные не свидетельствуют о снижении популярности удаленной работы.
Если мы посмотрим, допустим, не только на третий квартал, а на средние данные за три квартала в году, то можно увидеть, что удельный вес людей, которые работают удаленно, по-прежнему превышает удельный вес годом ранее за тот же период. Скажем, если мы сравниваем с временем в ковид, то там все же был фактор пандемии, и это не было выбором людей или предпринимателей, потому что просто были ограничения, и людей заставляли работать удаленно, даже если это не было самым эффективным способом выполнения работы.
Конечно, не во всех отраслях удаленная работа возможна. Например, в строительстве, здравоохранении или торговле. Чаще всего удаленно работают в отраслях, где работа выполняется за компьютером. Например, так работает половина IT-отрасли. Немногим меньше половины удаленно работает в сфере финансов и страхования, чуть более пятой части в научной сфере и сфере административных услуг и недвижимости, а также в госуправлении и обороне. Преподаватель психологии Латвийской морской академии Андрис Янсонс считает, что не всем подходит удаленная работа.
Люди, которые психологически могут самоорганизоваться для удаленной работы, являются дисциплинированными и могут самостоятельно организовать свой день, и которым не нужно сотрудничать с другими людьми, могут чувствовать себя комфортно. Те, для кого важно общение и взаимодействие с коллегами, тем может быть плохо с психологической точки зрения.
Психологический аспект.
Председатель правления Латвийской ассоциации управления персонала Эва Селга оценивает, что у удаленной работы есть и плюсы, и минусы.
Во-первых, работодателю не нужно содержать физическое место в офисе, на что нужно тратить деньги. Работник может лучше планировать свое время, не тратить время на дорогу. Но, конечно, есть и минусы. Когда человек длительное время находится вне коллектива, то уменьшается сотрудничество. Руководителю, конечно, труднее. Часть работников работает очно, а часть удаленно. Безусловно, руководителям придется осваивать новые навыки, и это будет сложнее. Я бы хотела, чтобы удаленная работа оставалась у нас как выбор и как договоренность между работодателем и работником. Не нужно пытаться ее искоренить, потому что у нее действительно есть много преимуществ.
В 2024 году удаленно работал 51% женщин и 36,7% мужчин. По сравнению с 2023 годом, число работающих удаленно людей сократилось только в группе предпенсионного и пенсионного возраста на 5,6%. В возрастной группе с 15 до 54 лет это число выросло на 11%. Михаил Никулкин, Дайна Заламане, служба новостей Латвийского радио.
Подробности на Латвийском радио 4.
Так, официально наступила зима, соответственно, впереди нас ждут рождественские и новогодние праздники, и в этой связи Государственная пожарно-спасательная служба напоминает, оставленные без присмотра свечи уже стали причиной двух десятков пожаров, поэтому соблюдайте меры безопасности, выбирайте надежные праздничные украшения. И вот по данным службы, к концу октября, к 31 октября, оставленные без присмотра горящие свечи, включая свечи в адвентских венках и елочках, наверное, все-таки ноября, да, стали уже причиной вот двух десятков пожаров. В результате, кстати говоря, этих происшествий пострадали 8 человек, 5 удалось спасти, но вместе с тем есть и погибшие, 3 погибли в результате таких пожаров. А подробнее, как стоит обезопасить себя, свой дом и своих близких, рассказала представитель Ассоциации пожаротушения, эксперт по безопасности Наталья Соколова.
Соответственно, заканчиваются государственные праздники, и сразу настроение все переключается на адвентские вот эти все выходные, а также на рождественские праздники. И если вообще так последить, то что, ну, как статистика вообще отражается, например, на какие-то какие-либо пожары или на ситуацию, то мы видим, что праздники приходят не только с позитивными эмоциями, но, к сожалению, случаются непрогнозированные, скажем так, пожары. И это все связано с таким неосторожным действиями со стороны людей. То есть, конечно же, все мы понимаем, что праздник создаем мы сами. И, например, вот сейчас, когда начинается период Адвента, мне кажется, в очень многих домах в Латвии приобретаются или даже своими руками изготавливаются адвентские венки. И, конечно же, адвентский венок, мы понимаем, что это очень часто он делается из сосен, елки и там всякие такие красивые украшения, которые, к сожалению, если не проконтролировать, что, например, свеча, например, выгорает, и она сталкивается с этим материалом, то возможно возгорание, которое, конечно же, никто не планирует. Соответственно, если в вашем доме есть такой адвентский венок, надо обратить внимание на то, чтобы всегда, когда вы зажигаете свечи, чтобы всегда они присматривались. То есть, например, если вы выходите из дома или из комнаты, где находится адвентский венок, очень рекомендуется потушить свечи, чтобы не было такого риска, что что-то случается, и венок загорается. Да, и тогда, исходя из этого, уже тогда огонь становится неконтролируемым. Также, например, если у вас есть адвентский венок, надо стараться его где-то, скажем так, его положить как можно дальше от таких вещей, которые могут нечаянно загореться, например, шторы, бумага, какие-нибудь приборы отопления, да, то есть если мы его держим где-то на столе или, например, на какой-то специальной тумбочке, то надо просто обратить внимание, чтобы вблизи венка не было каких-то возгорающих вещей.
А если говорить не о венках, а, например, о гирляндах, об огоньках, которые тоже любят на окна и вешать, и ставить, как здесь позаботиться о том, чтобы, ну, тоже не случилось никакого возгорания?
Да, здесь, соответственно, наверное, совет номер один, чтобы всегда эти гирлянды были исправны. Например, если вы пользуетесь гирляндами уже не первый год, просто надо обратить внимание, нету где-либо поломавшийся какой-то проводок или какая-то выгоревшая лампочка. Да? Это уже первый сигнал, что гирлянда неисправна. И такой гирлянды мы ни в коем случае не пользуемся, и мы даже призываем людей тогда купить новые, чтобы это, ну, каким-то образом сократить риск. Еще надо обратить внимание, это гирлянда уличная или она предназначена для помещения. То есть нельзя пользоваться гирляндами, которые предназначены на улице, и ими пользоваться внутри дома и наоборот. Да? То есть это тоже такой очень важный нюанс, который надо обратить внимание. Я понимаю, что всем очень нравится, чтобы гирлянды горели 24 часа в сутки, но все-таки, если вы уезжаете на какие-то дни, да, то есть мы все-таки рекомендуем гирлянды выключать, да, то есть если произойдет, не дай бог, замыкание, просто никто не сможет быстро среагировать. И, исходя из этого, конечно, мы рекомендуем тоже лучше выключить, когда вы вернетесь, тогда обратно включить и уже тогда наслаждаться праздничным настроением. Немножко еще рекомендация по поводу свечей. Ну, не у всех есть, скажем, венки, но я знаю, что в такие темные вечера, дни очень часто вообще свечи, ну, пользуются люди, это очень хорошо. Но если у вас есть дом, например, какие-либо, скажем так, животные, коты, собаки, другие всякие животные, также дети, тогда все-таки надо очень смотреть, чтобы эти горящие свечи не оставались наедине вот с детьми или животными, потому что, как мы знаем, ну, любое животное, а также дети, они не осознают все риски, да, они могут нечаянно уронить свечу и тогда, конечно, испугаться. Но и мы знаем, что огонь очень быстро распространяется, поэтому если у нас зажигаем свечи, тогда просто присматриваем, чтобы не было тоже так же дома сквозняки, например, да, потому что это тоже может послужить причиной какого-то нежелательного возгорания и пожара.
Это была представитель Ассоциации пожаротушения, эксперт по безопасности Наталья Соколова. В очередной раз напоминаем, не оставляйте без присмотра зажженные свечи. Переходим к другим.
Подробности на Латвийском радио 4.
этом году в 11-й раз пройдет благотворительный марафон латвийского общественного медиа «Дот Пьеци» в предрождественские дни. В этом году его тема – это помощь детям и подросткам с неврологическими нарушениями здоровья и проблемами с движением. А также организаторы этого марафона хотят привлечь внимание к малоподвижному образу жизни латвийцев. И хотя начало марафона – это 12 декабря, через неделю с сегодняшнего дня можно уже делать пожертвования, заказывая песни на портале «Дот Пьеци». Давай послушаем то интервью, которое дал мне сегодня редактор содержания латвийского радио 5 Том Путнич. А в конце я открою тебе, какая песня была самой популярной на марафоне 24-го года.
Сегодня, несмотря на то, что марафон стартует через 11 дней, мы уже начинаем принимать пожертвования за песню. Почему? Это дает нам возможность быстрее подготовиться. И это, кстати, сегодня первый день зимы, своего рода предвестие Рождества. Первый адвент только что прошел, и теперь мы можем полностью погрузиться в атмосферу «Дай 5». Стеклянная студия почти готова, и если идти через Домскую площадь к Рождественскому рынку, ее можно увидеть и полюбоваться ею снаружи во всей красе. Ящиков для пожертвований, куда можно высыпать традиционный маленький серебряный дождик, собираемый весь год и переносимый в стеклянную студию, пока нет. Но это станет возможным с начала марафона 12 декабря. С 12 декабря будут и другие виды сбора пожертвований. Например, можно будет использовать бесконтактные устройства. А пока можно зайти на сайт dotpiece.lv и выбрать песню для пожертвования, или зайти на сайт zedut.lv. Открытый номер телефона 90204110, по которому можно позвонить и сделать пожертвование в размере 5 евро. В этом году есть и новинка. Latvia Spass выпустил специальную благотворительную марку, при покупке которой 1 евро идет на марафон. И это тоже классная акция. Два зайца одним выстрелом. Можно отправить близким рождественское поздравление и сделать
пожертвование.
В плане содержания это будет самый насыщенный марафон за эти 11 лет. Когда я смотрю на сценарий, мне немного страшно от того, сколько всего мы запланировали, ведь тема движения настолько широка и разнообразна, и ее можно показать и отразить по-разному. Поэтому в этом году мы действительно постарались показать множество способов, как начать бороться с малоподвижным образом жизни. Ведь в этом году мы обращаем внимание не только на детей и молодежь с двигательными нарушениями, но и на нас самих, как на общество, которое страдает от недостатка движения. Одна из целей – показать, как мало нужно, чтобы начать, и как много есть разных способов это сделать. Это не просто начать бегать или ходить в спортзал. Можно просто отойти от компьютера на 10 минут и сделать пару приседаний в офисе, но мы редко делаем это каждый день. Марафон начинается в декабре. В холодные месяцы года у нас нет желания выходить на улицу. Но, к примеру, я сам, поскольку моя работа также очень эмоционально напряженная, я всегда стараюсь найти возможность в выходные пойти в лес и там пробежаться или просто прогуляться по лесу. Я стараюсь как можно меньше пользоваться транспортом каждый день, чтобы иметь возможность перемещаться из одного места в другое пешком. И с того момента, как мы выбрали именно эту тему для марафона, я вообще не пользуюсь лифтом. У меня нет времени заниматься спортом, которым я так много занимался в детстве. Но я действительно нахожу минутку, чтобы пробежаться, пройтись или утром подтянуться дома, или сделать несколько отжиманий. Я коплю эти мелочи, и по крайней мере, когда я разговариваю со своим телом, мы приходим к единому мнению, что даже благодаря этим накопленным моментам движения я чувствую себя активным. И мы посылаем это послание всему обществу. Не нужно искать какое-то трехчасовое окно каждую неделю, например, чтобы заняться каким-то видом спорта. Мы все ужасно занятые люди, но мало-помалу эти мелочи накапливаются, и тело чувствует себя хорошо.
Три стунды, которые мы могли велтить спортошену, байги грут. Но помазиньям сакомплектаюсь тас стундас, и термен сьютас крет лабак. Es tāpat kā pagājušajā gadā īstenībā neesmu vispār nekādām gaidām par to, kāda būs tā summa, ko mēs savāksim.
У меня нет ожиданий относительно суммы, которую мы соберем, потому что в этом году деньги не играют решающей роли. Очевидно, что чем больше денег мы соберем, тем больше мы сможем помочь детям и подросткам с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 5 евро – это 5 минут терапии, физиотерапии, эрготерапии, лечебного массажа, услуги которой государство и местные органы напрямую не поддерживают или не оплачивают. Это регулярно требует от семей довольно больших средств, которые есть не у всех, поэтому мы надеемся собрать как можно больше. Но в этом году мы хотим донести до общества мысль, что нам нужно начать больше двигаться. На самом деле это не требует никаких денег ни дома, ни в офисе. Приседания ничего не стоят. Но можно сделать так, если вы не приседаете, если вы пропускаете день, вы должны положить 1 евро в копилку, а в следующем году вам надо будет принести эти деньги в Дотпеци. И я буду очень рад, если через 2 месяца мы увидим какую-нибудь статистику. Например, что количество абонементов в спортзалы выросло. Или через несколько лет, возможно, будут проведены исследования, и мы увидим, что после этого Дотпеци кривая каким-то образом пойдет вверх быстрее. Это, на мой взгляд, гораздо важнее. Но, конечно, чем больше денег мы соберем, тем счастливее будут эти дети и молодые люди, возможности движения для которых ограничены.
Итак, это был главный редактор Латвийского радио 5 Том Спутниньш. Он рассказал о том, что сейчас полным ходом идет подготовка к акции Дотпеци, дай 5, и напомню, что это возможность не только помочь людям, но в том числе и заказать свою любимую песню. Соответственно, это можно сделать уже практически, я так понимаю, что уже сейчас, да, а вот есть ли у нас статистика прошлых времен, когда какие песни вырывались в
Я знаю лидера самой популярной песни марафона 24-го года, который был посвящен борьбе с онкологическими тяжелыми заболеваниями, на которые люди собирают большие деньги, была очень трогательная и трагическая баллада Леонарда Коэна «Аллилуйя». А какая песня будет в этом году, посмотрим.
Спасибо вам за то, что были вместе с нами. В эфире прозвучала программа «Подробности». Ее для вас сегодня провели Анна Строй,
Роман Шмелев, продюсер программы Наталья Мещерякова, оператор прямого эфира Александр Шайцанов и видеооператор Роман Жуков.
Хорошего вам вечера. Счастливо.
Латвийское радио 4. Подробности.